Давайте мне на Алексеевна еще Бельчина хотел. Вы хотели еще, да? Пожалуйста. У кого есть еще желание выступить, тогда давайте еще буквально 5-7 минут, и надо нам уже двигаться к концу. У нас есть тут одно предложение к увековечению памяти Ефремова, поэтому об этом мы в конце поговорим. Инна Алексеевна, пожалуйста. Да.
Значит, для тех, кто меня не знает, я старейший представитель Федоровского общества, в прямом и в переносном смысле старейший.
Вот. Вы так, вы сейчас скажете, что вы бабушка русской революции.
Бабушка совершенно точно, совершенно точно. Ну, бабушка может быть русского консумизма. Может быть, с этой точки зрения. Но я занимаюсь философией. Поэтому вот я хочу перевести разговор наш на такой немножечко другой масштаб, связанный с проблемой человека, потому что как философ я занимаюсь философской антропологией. И мне очень интересно исследовать и те новейшие открытия, которые сделаны и биологами, и генетиками по отношению к человеку. Очень многое в культуре нас обращает к человеку, который сегодня действует вот на исторической арене. Да-да, наш современник, наш соотечественник. И что здесь мне, вот что я заметила здесь, что информационная эпоха, в которую мы окунулись с головой, признаки ее все знают. А что такое суть информационной эпохи с точки зрения такого философского фундаментализма? Давайте посмотрим, вот я предлагаю такой вариант того, что существует объективное информационное поле, которое ухватывается техникой и предлагает людям заглядывать вот в эту визуализацию этого информационного поля. Но можно сказать, что это информационное поле – это поле высоких понятий. Это не просто какие-то новости, это не просто информация абы что, о чем хочу. То есть вот это вот именно помойка всяких новых слов, понятий, и это все вот вываливается в социальные сети, хотя мы должны признать, что социальные сети, недаром она называется социальной паутиной, мы попадаем туда, вот в эти паутины, как мушки, вязнем там и вылезти оттуда не можем. Так сказать, вот это вот метафорический образ, не знаю, кем уж он был впервые высказан, но очень точный, говорит о том, что по важности заглядывания в это информационное поле, где прячутся, живут, в идеальном плане, на языке философии, в трансцендентальном поле, понятия, самое главное, понятия высокие, качественные понятия, как результат работы человеческого интеллекта. Эти понятия отобраны за всю историю человечества от фараонов. И сегодня, я так понимаю, наш с вами герой сегодняшней встречи, он тоже в это информационное поле, тоже много закинул понятий, имеющих аксиологический характер, ценностный характер. На языке современной онтологии, то есть вот учения о бытии, как только мы произносим слово аксиология, ценностный характер, мы сразу же говорим о качестве энергетики, которая связана с этими понятиями. Это высокая энергетика. И в этом отличительный признак того, как мы можем отличить настоящее информационное поле как вызов истории человечества. В конце концов, Вернадским сказано «ноосфера», и он закрепил в ноосфере, как в сфере разума нашей планеты, ее высокое назначение. Точка омега. Никуда тут не денешься. Смотришь ли ты на это с точки зрения науки, той же палеонтологии? Смотришь ли ты на это с точки зрения христианство, потому что для Теярда Шардена точка омега – это тот идеальный человек, которому Земля приводит человечество, приводит. И мне кажется, что нам можно не бояться и не беспокоиться о будущем, если мы закрепим себя вот в этом качественном информационном поле и никогда не будем спускаться ниже разговора, который будет иметь всегда ценностный характер. Вот, собственно говоря, чем отличается наше фёдоровское общество, именно тем, что о чем бы мы ни говорили, мы всегда придавали этому высокий аксиологический характер. Это объективная, как мне кажется, тенденция развития планеты. Поэтому я в философии, безусловно, идеалист. Никакой я не материалист. И, соответственно, мой взгляд на человека, который отвечает на этот вызов развития планеты, то он, может быть, он будет развиваться по двум ветвям. Одни люди, которые не могут подняться на это аксиологическое понимание информационного поля, вот они будут, наверное, вот где-то там барахтаться в этом инферно. Но они должны знать вообще-то, что есть и другой путь. Другой путь, который ведет нас к ноосфере, как к объективному следующему шагу развития планеты. Если мы в это не верим, зачем тогда мы тут собираемся? Вот я что хотела сказать. Соответственно, надо людей учить думать вот аксиологически. И я, читая философию студентов, заметила, что если с ними говорить по большому масштабу, а не для того, чтобы они сдали зачет по бальной системе. То есть, конечно, я им буду выставлять зачеты по бальной системе, но я им рассказываю ту философию, которую я пережила и ношу в себе как свое мировоззрение. А там уж их дело, доверять мне или не доверять. Но я вижу, что если с ними говоришь серьезно, они им интересно это слушают.
Спасибо. Спасибо.
Вот сказано прекрасное слово «аксиология». Аксиология. Ценные характеристики того, чем мы занимаемся, имеют ли они то, чем мы занимаемся, вообще какую-то аксиологическую, собственно говоря, составляющую. В этом плане очень показателен эпизод в «Часе быка», когда Вера Норин, он астрофизик, он выступает перед учеными Торманса. Все, наверное, помнят вот этот эпизод. Сначала перед учеными там, медико-биологического института, перед химиками, потом перед физиками. И у них не получается разговор, потому что его просят рассказать. А расскажите нам о том, как устроен мир. Он им начинает рассказывать, и они не могут его дослушать. У них просто вот вянут уши, сворачиваются, говорят, нет, вы не про то нам говорите, нам надо вот про это. И он в конце извиняется, он говорит, я вижу, что... Его прерывают неоднократно. Он говорит, я вижу, что вам мои социологические формулировки, то есть то, что я свожу космологию к человеку, для вас это очень тяжело воспринимается, говорит Вернорин. И сожалею, но на Земле мы привыкли рассуждать о самых отвлеченных проблемах, исключительно применительно к человеку, то, какое значение, пусть и самое отдаленное, да, как проблемы там рафинированной философии, например, это имеет к человеку и к путям человеческого восхождения. Для ученых Торманса это сам подход, парадигмальный сам подход, он вызывает некий шок и недоумение. Там даже, когда этот Вернорин уходит, и там он прислушивается, и поднимается шум, перерастающий просто в ор дикий. Все эти ученые начинают орать бессвязно, то, там, обвиняя пришедшего, обвиняя друг друга, или наоборот пытаясь как-то его защитить. Но для них это совершенно шоковая идея о том, что оказывается эти вещи могут быть и должны быть, как показывает вот пришествие этих, собственно говоря, уникальных персонажей, да, для истории Торманса, вот, должно быть освоено. То есть самая дальняя отвлеченность должна вводиться в повседневность нашего отношения к миру. То есть насыщать нас. Вот поэтому спасибо вам большое, что вы именно вот эту вот тему аксиологии ее коснулись. Вот. И второй маленький совсем момент, касающийся вот традиционализма, тут упомянутый. Важно понимать то, что для Ефремова очень была актуальна диалектика слова и духа. Понимаете? Слово никогда дух не передаст. Это иллюзия, но это я говорил уже в самом начале. И поэтому, именно поэтому, возникают в обществе, возникают неизбежно ситуации, когда кто-то хочет продвинуть дух того или иного учения, а кто-то формально, буквально понятую, вот прямо вот понятую, даже гипертрофированно буквально, понятую какую-то мысль. Поэтому с точки зрения, например, я как историк скажу, с точки зрения Средневековья, вполне нормально явление инквизиции, более того, оно неизбежно, и оно обязательно даже с этими кошмарными аутодафе и так далее. Но люди не могли мыслить внутри себя вот этот джихад, этот крестовый поход, и поэтому они его распахивали для всех. И внутри уже отыгрывали вот те самые мифы, по большому счету, переиначенные на вот уже такой, на монотеистический лад, которые приводили к тяжелым очень последствиям. И мы видим, что любая идея немедленно в среде последователей разделяется на две ветви. Всегда эпигоны, они имеют две базовые, так сказать, тут же противоположности и вступают друг к другу в непримиримый антагонизм. Ну понимаете, и западники, и славянофилы одинаково чтили Пушкина. Это же факт. В Пушкине все эти противоречия были уже решены в его личности, в его судьбе, в его взглядах. А люди, которые были вокруг него, они не смогли это внутри себя решить. Они взяли что-то одно, выдернули и стали друг другу крайними, вот прямо практически почти врагами, ну, оппозиционерами, вот ярыми. Если мы возьмем любого персонажа такого уровня и выше, например, Сергия Радонежского, не прошло и 100 лет, как появились люди, кто утверждал добро как нравственную категорию и добро как категорию вполне себе вещественную, которую можно спрятать в сундук. Это были не иосифляне и нестяжатели. И битва между иосифлянами и нестяжателями, она по сути дела, это битва между формой и содержанием. Да, безусловно. Во времена Древней Руси это высказывалось как битва между верой и правдой. То есть, переводя на наш язык, верой как ритуалом, как следованию внешней форме той самой, и верой как нравственным чутьем. Тогда не было таких дефиниций, были другие дефиниции, свои. Не надо думать, что в средние века жили люди немножко недоразвитые. Так вот, вера и правда – это то, что и по сути и насыщает нашу жизнь в том числе. И Ефремов в этом смысле, он как этик очень большой, не только эстетик, его концепция красоты, она относится и к этике точно так же, наивысшая мера целесообразности каждого поступка. Вот. Он, конечно, лежит, продолжает вот ту традицию во многом, хотя понятно, что никакого он сам отношения к этому не имеет формально, буквально, да, ну не был он там собирателем там творений там святых отцов и этих нестяжателей, заволжских старцев и так далее. Но одна и та же логика, естественным образом, так как он палеонтолог, говорил, что при сходных условиях в биосфере образуются сходные формы существ, пусть бы эти существа на эволюционной спирали разделяли миллионы лет, десятки миллионов лет, как похожие ихтиозавры и дельфины, например, или разные формы, ну, так называемый ароморфоз в палеонтологии называется, разный уровень энергетики у существ, совершенно разный уровень эволюционный, но они формально похожи, очень похожи. Вот, да, процессы конвергенции. Точно так же происходит и, естественно, с процессами духовными. Свято место пусто не бывает. Ушли нестяжатели, утверждавшие именно доминацию правды, то есть нравственного чутья, да, но пришли другие люди, которые в другие мехи, но налили практически то же самое вино, понимаете? Вот это важно понять, то, что есть позитивная традиция, вот в этом смысле мы можем ее прослеживать. А да, есть, конечно, традиция та, по поводу которой, ну, можно сожалеть, поскольку она часто, ну, никак не вписывается, и со стороны ее носителей понятно, что они живут в мире, где и не должна она вписываться, а весь мир должен вписываться в именно их форму, в их структуру. И с этим делом, конечно, тяжело. Вот. Но это вот напряжение, оно существовало и в творчестве самого Ивана Антоновича, и собственно, в творчестве любого выдающегося деятеля. Кого угодно, хоть Канта, достаточно его переписку с Гамманом почитать. Вот. То есть это общая проблематика, значит, и наша с вами тоже.
Ну, добавить, может, в продолжение этого, по признанию сына Ефремова, его отец как-то сказал, ну, в разговоре это было в каком-то, что и было две великие идеи улучшения мира, которые претерпели похожую судьбу. Сначала христианство, которое началось как светлая идея о мировом братстве, но в конце концов привело к крестовым походам, к упомянутой инквизиции, без которой тогда и не могло быть, действительно. Второе – это коммунизм, который тоже представляет собой светлую идею о мировой общине, но который имел такие проявления, как, например, террор НКВД, ГУЛАГ. И причину Ефремов видел именно вот в этом самом окостенении, в преобладании сторонников формы, ритуалы, а не правды. Когда появляется идеологический аппарат, который потом начинает уже как любой бюрократический аппарат работать по своим законам, воспроизводя себя и уничтожая, порой жестко уничтожая все, что этому мешает. Вот. И выход из этой ситуации Ефремов видел именно в развитии человеческих качеств, в умении видеть дальние последствия, оставаться все время живым, творчески мыслящим, что и надо нам всем пожелать, чтобы не повторить судьбу предшественников.
Спасибо. Так, вот, Юрий Черный, да, вот поскольку недавно, вот, кстати, очень успешно в плане вот проектов такие замечательные, сейчас проект Департамента культуры Москвы, но это на самом деле не проект департамента, это проект библиотек, создание в библиотеках таких точек роста, то есть каких-то новых творческих инициатив, новых центров, таких культурных, научных, как бы обращенных вот к людям, соединяющим опыт ученых, читателей, там, самих библиотекарей и так далее. И вот в как раз 240-й библиотеке там стартовал очень успешно проект «Техносайенс». Как раз Юрий Юрьевич, собственно, в некотором смысле идеолог и организатор этого проекта. И вот с некой инициативой, посвященной Ефремову, сейчас мы попросим вас выступить, поскольку эта инициатива буквально вчера прозвучала, когда Юрий Юрьевич пришел к нам в библиотеку.
Да. Четыре дня назад в этой библиотеке выступал Николай Николаевич с лекцией «Вселенная Ивана Ефремова». И неожиданно, уже, наверное, прошло... Да, Николай Николаевич выступал 2 часа 10 минут, потом во время вопросов неожиданно прозвучало предложение присвоить библиотеке имя Ивана Ефремова. Сейчас библиотека носит просто номер. Это как-то совершенно так спонтанно произошло, но духу мероприятия соответствовало. Поэтому мы идею, и я, и заведующая библиотекой Ольга Витальевна Камкина, эту идею не отвергли, а я познакомился с человеком, который это предложил. Вот. Это оказался Игорь Евгеньевич Галкин, человек моего возраста или старше, который специально ушел с работы. Он в газете «Север», «Хорошо во мневнике» увидел объявление. Он специально отпросился с работы, чтобы прийти на эту лекцию. А работает он готовит спасателей в МЧС. 23 года в школе проработал учителем физкультуры, а сейчас в МЧС обучает спасателей. Вот он пришел здесь, побывал, пошел на работу. Оказалось, что он живет в этом же доме, где библиотека. Библиотека на первом, девятиэтажном доме. А он живет на втором этаже. В этом же доме с 72 года. И библиотека тоже находится с 72 года. Много, много совпадений. Я пообещал Игорю Евгеньевичу, что об этой инициативе прежде всего доложу генеральному директору централизованной библиотечной системы, потому что мы не можем решить этот вопрос или что-то обещать. Елене Викторовне Смирновой. Елене Викторовне я сообщил, но пока вот такие предпраздничные дни, много работы, ответа пока нет, но мы готовы к разговору. Сегодня я отправил Игорю Евгеньевичу фотографии сделанные, отправил ссылку на видео, Николай Николаевич, и позвонил потом ему. Все это рассказал, и рассказал, что сегодня иду, и он просил передать наилучшие пожелания и привет. Вот такая инициатива. Ну, ответы могут быть какие. Если нам скажут «нет, не надо» или «пока не надо», мы настаивать не будем. Если ответят, что надо подумать, возьмем время на обдумывание. А если скажут «да», то будем готовить документы для присвоения библиотеки имени Ивана Антоновича Ефремова. Ну, жизнь есть жизнь, мы живем в определенных условиях, и мы должны двигаться правильно, да, чтобы достичь правильных результатов. Что я сегодня понял, когда я слушал ваше выступление, Николай Николаевич, я все время сопоставлял, потому что у меня вчера был даже спор с моей женой Людмилой Дмитриевной, да, по этому поводу. Она говорила, ну как это так, какое отношение Ефремов имеет к 240-й библиотеке? Он что, жил в том районе? Он что? Вот, и мы вчера вечером спорили с ним по этому поводу. И сегодня, когда я вас слушал, то все время сопоставлял, вот что Ефремов, что идеи Ефремова могут дать для проекта «Техносайенс», например. И я понял, что ложится друг на друга все очень хорошо, потому что мы рассказываем, у нас две ветви. С одной стороны, мы рассказываем о технологиях цифрового будущего. Это не профориентация, это такая мировоззренческая ориентация. С другой стороны, мы исследуем научную фантастику как проекты будущего, как предвосхищение в художественной форме будущего. Вот. Но мы занимаем такую позицию, мы нейтральны, как Википедия. Мы просто предоставляем информацию. Но уже моя лекция о трансгуманизме, беседа, показала, что в этом вопросе трудно оставаться нейтральным. Нужно как-то определяться. Да, да, с отношением, да, с кем вы мастера культуры. Поэтому как-то мягко определиться не только не мешало бы, но очень помогло в развитии нашего проекта. Но на этом я не буду вас утомлять, на этом я заканчиваю.
Знаете, спасибо, я вот хотела бы сказать, что мне эта идея очень нравится, потому что мы сейчас пытаемся как-то, так сказать, вот юбилей у нас в этом году 25 лет, как музей-библиотека Федорова находится в библиотеке 180, и у нас, собственно, уже выступили с инициативой присвоения имени Федорова в библиотеке. И вообще, если вот возникнет Федоровская библиотека на юго-западе и Ефремовская библиотека, у вас север же?
Северо-запад.
Северо-запад, да. Это как-то будет даже символично, тут будет ось, да. И мы будем дружить домами, и вообще нас ждут великие дела. Мне кажется, что на самом деле библиотека все-таки сейчас такое открытое творческое пространство, и Федоровское видение библиотеки, как именно все-таки той площадки, в которой встречаются ученые, неученые, в которой человек может быть соработником, человек может как бы творчески развиваться. Вот это очень важно. И, скажем, сделать там прекрасную подборку литературы и по научной фантастике, и вообще по теме космизма, и по теме будущего. Вот. И дать какой-то другой вектор самой этой идеи, вот, технологий, какое-то другое видение развития технологий, которые все-таки должны служить человеку. То есть как бы аксиология, она определяет вектор развития технологий. Поэтому вот это все как бы было бы очень хорошо. И мне кажется, что вот вчера прозвучало такое мнение, что, по крайней мере, если вы будете дальше говорить, если Ефремовское сообщество, ну тут надо еще вас выслушать, как вы вообще к этой идее относитесь, но вот, может быть, вы как-то, вам она покажется близкой, можно тогда действительно как некую такую резолюцию вот этих ефремовских мероприятий, да, которые прошли вот в Москве сейчас на десятилетие, все-таки выйти с идеей присвоения одной из московских библиотек, ну, допустим, 240-й или какой-то еще, если вдруг, допустим, у вас там будет какой-то, вот имени Ивана Ефремова. И тогда, потому что библиотека, она может быть и площадкой, ну как Лосевская библиотека, у них там все, понимаете, и Лосевские чтения, масса всяких конференций, встреч, семинаров, то есть в любом случае создать вот такую площадку, потому что даже чтения прекрасно, конечно, проходили вот там в центре Москвы, это хорошее место, замечательно, и могут проходить, и нужно подключать там и научные институты, и все, но все равно иметь какую-то вот точку сборки, что называется, вот какое-то это место, в котором можно делать и семинары, и встречи, и создать какой-то круг литературы, вот, и, в общем, мне кажется, что это было бы неплохо.
А нам будет, нам очень греет душу. Мы хотим братьев. Мы хотим братцев. Братьев хотим, хотим дружить. Вот, ну, как-то скажите, может, как-то отреагируйте.
То есть инициатива должна исходить от, от библиотеки, насколько я понимаю. И она есть, эта инициатива. Не знаю, по-моему, стоит только поддержать.
Да, конечно.
Что еще? Подписывать. Знаете, если народная мудрость, хочешь загубить дело, создай комиссию.
Но, по крайней мере, то есть, если будет нужно, например, какая-нибудь, да, наверное, какое-то, условно говоря, но это можно как общее решение, вот действительно, так сказать, апрельское общество и друзей Ефремова, Федоровского сообщества, вот как бы некой этой программы.
Потребует протокол в трех экземплярах с печатями и подписями, лучше не надо.
Не надо не будет. Ну, значит, давайте всех поблагодарим, кто сегодня пришел, как-то действительно поговорить о чем, я вышел, и поблагодарим, конечно, Николая и Андрея, и Юрия Юрьевича, который замечательный такой инициативный, всех, кто сегодня участвовал. Спасибо. Можно пить чай, общаться, ну, как обычно.